59-м году, когда Игорь учился, а я уже работал, вообще, строго говоря, нашли разговор о том, что должен составить этой группы тоже пойти на Северный Урал. Но поскольку было производство, оттуда не отпустили, это во-первых. Во-вторых, я экономил себе время для лета, чтобы сходить в поход. Значит, я не пошел, но вот с женой мы вместе эту группу провожали, когда они собирались. Туризм и альпинизм – это не столько род занятий, как образ жизни. И вот, чтобы вы понимали, в то время, это 50-е годы, когда жизнь была пронизана этой казенщиной, этим бездушием, этой фальшью, что это была такая отдушина для души, для нас, для всех. Мы были сами себе командиры и хозяева. Мы боролись с природой, не с мифическими врагами, не с идеологическими расхождениями друг с другом. Да. А мы жили в полную силу. 19-20 февраля я был в Ивделе. Куда начали стягивать, во-первых, руководители поисков, а ими были Ермаш от облсовпрофа и, скажем так, от туризма был Евгений Поликарпович Масленников. В то время, по-моему, он был секретарь парткома виза. И начали стягивать туристов постепенно. Вот с двумя из них через день или на следующий день меня выкинули на самую северную точку возможного маршрута группы Дятлова. Идея поиска была такая, что поскольку было известно, что они должны были, и вернее маршрут их был известен, ну, по крайней мере, по карте, и самой северной точкой была гора Атартен, то идея это была такая, что сразу перерезать их маршрут в пяти точках и обнаружить, где есть лыжня, а где ее нет. То есть, где их искать. Значит, нас выкинули под Атартен втроем. Радиста, туриста и меня. Радиста мы оставили на месте. А на следующий день, я-то думаю, что это где-то было 22-21 февраля. Значит, мы вдвоем на лыжах стали резать хребет в том месте, чтобы найти лыжню или, так сказать, ее не найти. И где-то уже во второй половине дня над нами летел самолет. Как было обговорено, Ан-2, как было обговорено, мы легли буквой «П», то есть поиски продолжаем, на снег легли. И нас бросили с низкой высоты вымпел фотокассету с красной тряпочкой, в которой было указано, что вещи группы Дятлова, палатка группы Дятлова найдены южнее вас на высоте 1079, и, собственно, все, сворачивайте поиски. Значит, мы вернулись на базу, связались по рации, через день нас забрали, выкинули снова в Ивдель, а оттуда вертолетом снова выкинули вот в эту долину. Значит, что выяснилось? Выяснилось, что самая первая поисковая группа во главе со Славцовым, которая шла по их лыжне, вышла к лабазу, которую устроила группа, прежде чем сделать радиальный выход на Атартен. И от лабаза лыжня уходила на перевал в долину реки Лозева. Поисковая группа стала подниматься по этой лыжне и с перевала увидела палатку, черное пятно. Значит, палатку свернули, а два человека из поисковой группы в поисках места для базового лагеря в этой долине, в долине Лозева, стояли они, и лабаз стоял в долине реки Ауспия. Значит, они срезали склон, потому что там, ну, издалека был виден огромный могучий кедр. И прямо выехали вот так по склону на кедр, и под кедром сразу обнаружили два трупа. Кривонищенко и Дорошенко. Они были в кальсонах, были в нижних рубашках, в ковбойках, больше ничего. Были босые ноги или в носках. Ну, наверное, в носках, сейчас уже помню плохо. Рядом был костерок, который ушел в снег. На этом кедре на высоте до 5-6 метров были обломаны ветки. То есть ясно, что это была и героическая работа, и каторжная работа, вот обломать это все с голыми руками, на морозе, и будучи практически раздетыми. Вот, и они, естественно, прыснули от этого кедра с трупами. Ребята были молодые. Тогда было решено, что лагерь останется поисковой в долине Ауспии. Вот долину, или, так сказать, базу поиска не, скажем так, не затаптывать, не загаживать, так сказать, ничего. И после этого решения из Идоля была доставлена большая ротная армейская палатка. И эту палатку начали набивать людьми. Значит, это были в основном туристы УПИ. Это были курсанты какой-то школы Севурал-Лада. И, и офицеры, которые состояли в команде по поимке беглых, опять-таки, для Севурал-Лада. Ну, сейчас чисто по памяти, я думаю, что где-то было у нас временами до 40 человек, а может быть даже и больше. Среди нас был прокурор по спецделам Свердловской прокуратуры Лев Никитич Иванов. Спал с ним в одном мешке. Ну и, наверное, кто-то очень нас регулярно обстукивал и не давал нам ходить туда, куда мы порывались, в общем-то, сходить, так более-менее в зоне поиска там. Потому что, ну, какие-то места вызывали сомнения, там, скажем, вроде был лес на каком-то склоне, и вот из этого леса как лавина прошла, то есть вот квадрат был какой-то совершенно голый. То ли это снегом было засыпано, то ли как-то по-другому. Ну, неважно, то есть, ну, похоже, что нас содержали в руках. Это, по тем временам это нужно воспринимать как нормальную информацию. Теперь как были организованы поиски? Вот та команда, которая прилетела на следующий день после обнаружения палатки, ну, во-первых, там сразу нашли Дятлова, потому что из снега торчал его рука в голубом свитере. Не безрукавка. Собака в одном месте начала царапать снег, и в этом месте оказалась под снегом Колмогорова, Зина. Вот, а дальше технология поиска была такая. Нам из Идоли привезли щипы. То есть это арматура, где-то десятка, с заостренным концом. И мы этими пиками в два ряда, в шахматном порядке, пробивали снег до дна, скажем так. Дело в том, что поскольку там ветра, то глубокого снега там не было. В общем, где-то, так сказать, мы уже примерно ориентируемся, 40 сантиметров или 50 сантиметров. И этим занимались изо дня в день, проходя поперек долину день за днем, по второму, по третьему, по четвертому разу. И в какой-то из них, нашли Рустика Слободина. Вот это был пятый найденный. Их по мере, скажем так, по мере того, как, ну, первых четверых сразу увезли вертолетом в Ивдель, потом увезли пятого Слободина. И где-то числа 5-6 марта их увезли, 5 трупов увезли в Свердловск. И только где-то в начале мая, по-моему, это было или 4 или 5 мая, вот в районе кедра, то есть где-то почти за 1,5 километра от палатки, из снега вышли обломанные верхушки то ли елочек, то ли сосен, сейчас не могу сказать. Там я не был в это время. И по ним стало ясно, что в этом месте тоже нужно что-то искать. И когда стали копать, то под достаточно большой толщей снега обнаружили настил из лапника хвойного. А на этом настиле четыре трупа, четыре человека. И таким образом все 9 погибших были обнаружены. Там постоянно дежурили какие-то группы. И 31 марта одна из групп была свидетелем того, как туда, ну, сегодня, вероятно, можно говорить о том, что туда пролетела ракета. Не в эту долину, а в эту зону где-то пролетела ракета. Рано утром ее очень многие видели из ребят, то есть это где-то было уже время подъема. Ну и кроме, так сказать, радиограммы с полуматом, они больше ничего сделать, так сказать, не могли. Но смысл радиограммы был такой, что неужели вам мало 9 трупов, вам нужны еще. Ну, совершенно определенно, вот испытывалась какая-то новая модель оружия. Ракета, конечно, так. Там ее видели по-разному. Видели шар, который скользил по небу, из него какая-то звездочка выскакивала. То, что мы видели с женой в день весны УПИ 59-го года. Это было вот некое пульсирующее кольцо, которое летело по небу, да. Вот. Так эта штука там была 2 февраля. Эта штука была там 2 февраля, но 2 февраля эта штука там летела. Значит, моя жена в то время, студентка факультета журналистики, была на практике в Нижнем Тагиле. И мы оба прекрасно помним, как в тагильском рабочем была информация о том, что кто-то на Высокогорском железном руднике утром вышел, ну, может быть, по наждетам или как, и описал необычное явление природы. Вот по небу летела вот эта самая штука. Цензора сняли. Вот. Это было 2 февраля. И вот эти два совпадения, момент гибели ребят и вот то, что эта штука там летала, она, в общем-то, позволяет говорить о связи этих двух событий. Но какая могла быть эта связь? Или как она могла быть реализована? Говорить о том, что это была какая-то высокоточная ракета с лазерным наведением, как это есть сегодня, это смешно. А вот говорить о том, что в ту зону залетела какая-то ракета, и какая-то ее часть отделилась и упала в эту долину, и вызвала легкое сотрясение почвы или тяжелое сотрясение почвы. Об этом говорить вполне можно, поскольку ну, есть люди, которые утверждают, что обломки вот такой третьей ступени они там видели. Вот это сотрясение могло, не могло, а вызвало наверняка сход то ли лавины, то ли можно назвать снежный оползень. Если лавина, уж очень громкое слово. Был снежный оползень, и этот снежный оползень прокатился по палатке. Теперь палатка. Значит, эта палатка была сшита нами в 1956 году из двух обычных палаток. Ее длина была порядка 4 метров. И для того, чтобы установить ее на склоне, нужно было найти ровное место, что ну, практически невозможно. Это был склон не крутой, но тем не менее, для того, чтобы лежать, ну, надо же более-менее ровное место. Для этого они нашли площадку, на которую, ну, скажем, ровную площадку длиной 1-2 метра. А палатка была 4 метра, она была сшита из двух стандартных палаток. И для того, чтобы сделать горизонтальную площадку под вторую часть палатки, им пришлось подрубить склон, вырубить вот эти снежные комья, их выложить и на них поставить палатку. Ну, вот эта холодная ночевка, это вообще тяжело, ну, достаточно тяжелое испытание. Это всю ночь крутишься, как береста на огне. Потому что та часть, которая к низу, это бок правый, левый, спина, живот, застыли, значит, моментально другое место подставляешь под этот холод. Поэтому, естественно, что кто-то спал на боку, кто-то на животе, кто-то прижимался к соседу как-то. Вот так, вероятно, это все было. И где-то под утро, и я это все время писал в показаниях, что-то случилось. Случилось что? Во-первых, либо свет, либо звук, либо то и другое место. Либо вот то самое сотрясение почвы, которое могла создать либо ракета, либо отделившаяся от нее какая-то та часть. И на палатку съехала лавина или оползень снежный. Так вот, та часть ребят, которая спала в дальней части палатки, за уступом, который они сделали, когда выравнивали площадку себе под палатку. 5 человек. Это Дятлов, это Колмогорова, это Колеватов, это Дорошенко, это Кривонищенко. Они не пострадали. А четверо, которые были ближе к входу, они пострадали. Значит, вот по медицинским заключениям, у Золотарева односторонний перелом ребер правой части. У Дубинины параллельные множественные переломы ребер. У Тибо Бриньоля вмятина в основании черепа 3 на 7 сантиметров. Ну, я могу в размерах немножко ошибаться так. И, причем, похоже, несовместимой с жизнью сразу. И у Слободина трещина в черепе, где, не знаю, несколько сантиметров с раскрытием в 0,1 миллиметра. Вот эта лавина или оползень, они подкатились неожиданно. То есть взрыва не было. Если был бы взрыв, палатку бы снесло вместе с ними. А это было так. Это зашуршало, придавило палатку, по ней проехала, давнула тех, кто был не за защитой уступа, и прокатилась дальше. Те, кто спал у входа, это, судя по всему, был Золотарев, как самый старший, как самый опытный, был профессиональный инструктор по туризму. Он спал на боку, ему сломало ребра у лыжи, то есть придавило к лыжам так, что сломало ребро. Дубинина, которая, вероятно, была на животе, ей сломало, и у ней образовался параллельный перелом. Что касается Тибо, у которого была мятина на черепе, то думаю, дело тут в общем, что он... Ну вот, и человек был очень непритязательный, и эту непритязательность он бравировал. И наверняка у него под головой было нечто неудобное, то ли, значит, фотоаппарат, то ли еще что-то вот такое. Его давнуло вот как раз на этот неудобье, так, так что вот образовалась вот эта мятина. Ну, а дальше представляю так, что вот это случилось, стоны, крики, фонарик был, подаренный мною Игорю, китайский. Фонарик был, но не пробраться, палатка стоит низко. Не исключено, что я сорвала с лыжных палок, она вообще просела. Теперь эти лежат тут ранены, через них не пробраться к выходу. А их что-то нужно делать. И тогда кто-то дает команду, чисто так вот по... Думаю, что там было два мотора, был Дятлов и был Кривонищенко. Значит, кто-то дает команду, режь палатку. И тогда тремя взмахами ножа палатка разрезается изнутри. И совершенно очевидно, что те, кто немножко знакомы с этой практикой в горах, что мог быть второй сход. И нужно было бежать. Не потому, что у страха были глаза велики, а потому, что палатка стояла в таком месте, где был возможен второй сход. А может быть, даже он и был. Сейчас никто об этом, так сказать, ничего сказать не может. И они стали от палатки уходить. Но уходить как? Пять здоровых относительно, четверо пораженных. Я полагаю, что здоровые разобрали между собой раненых. И прекрасно вижу сейчас на снегу отпечатки их следов, столбики следов. Пять и три, или четыре. Вот не могу сказать, так сказать. Вот по одним показаниям восемь следов, по другим девять. Но думаю, что все же было восемь, потому что Тибо, наверное, был уже мертв. Потому что его вот эта мятина, она была уже несовместима с жизнью. Как они его несли, не представляю. Но думаю, что, может быть, надеялись как-то это донести, живых оставить или как угодно. И они уходили двумя шеренгами вниз, причем не бежали, а уходили. Идея была такая, дойти по своей лыжне, вернуться к Лабазу. А это было буквально 15-20 минут. Они только-только поднялись немножко на перевал. Вернуться к Лабазу, а там уже дальше можно было и заниматься ранеными, и заниматься, ну, собой, и спасением, и так далее. Ситуация была, в общем-то, управляемая, или, скажем так, планируемая в какой-то степени. И только тогда, когда они пробежали по этому лавинному выносу, 150 или 200 метров, а потом вышли на твердый наст и по нему добежали до леса, или дошли до леса, там это было моментально, потому что это под уклон, это прекрасная, так сказать, ну, беговая дорожка. Вот тут только стало понятно, что они в другом месте. И вот то, что они, то, что их сдуло левее перевала, это как раз вот была та граница между жизнью и смертью. Значит, они, кедр стоял в самом конце вот этого языка безлесного. Они туда, вероятно, дошли всей командой. Там была выдуина. В эту выдуину часть людей стала ломать лапник, его выстила с тем, чтобы поместить раненых. А трое наиболее здоровых, да, в общем-то, трудно говорить, о каких наиболее, так, они ушли искать палатку. Это было безнадежное дело, поскольку за те две недели, которые мы там были на поисках, если снизу от этого кедра палатку было видно 6-7 часов, то это очень хорошо. Постоянные ветра, постоянная пурга, постоянная поземка. Ну, это какая-то естественная аэродинамическая труба.